Podfm.ru представляет.
Вот. Слушайте, ну, выяснилось, что мы никак не могли подобраться к столпам немецкого автомобилестроения, к таким фирмам, как Mercedes-Benz, хотя вот постоянно, да, вот как-то мы ходили вокруг.
Неужели не было Mercedes?
Не было Mercedes, самое главное, не было BMW, ну, автомобиля, который в нашей стране, ну, максимально, да, кажется, мне пользуется лояльностью среди потребителей немецкого автопрома, и ласковые названия Beamer, да, Boomer, ну, у каждого, да и у нас в студии Владимир, да, долгое
время... Среди потребителей незарегистрированных Волын.
Да, 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 да. И у нас Владимир достаточно долгое время имел в пользовании BMW 5 серии. Поэтому я решил сегодня действительно добраться до, ну, может быть, одной из главных немецких автомобильных компаний, ну, помимо Mercedes, это, конечно же, BMW. Официальная история, если вы зайдете на сайт BMW там или будете копаться в интернете, начинается, ну, принято говорить так, в конце июля 1917 года, когда была зарегистрирована именно компания BMW, да, баварские машины. Мотор.
Война шла.
А, ну...
Да-да-да,
шла. Давайте так.
Ну, нет, она еще тогда не заканчивалась. Ну, в конце 18-го года
21 июля 1917 года. Но если покопаться немножко в истории, то станет ясно, что история этой компании началась все-таки в 19 веке.
Перхоть попала
на
заглотку?
Нет, нет, нет.
Хлебните.
Я просто вспоминаю вот этот райдер. Нет, тайминг вот этот нашего нахождения в армии.
Ваш таймшер.
Да, кстати, вспомнил, еще будет интересно, там чистка обуви, да, вот чистка
кому
обуви.
Кому, сержанту?
Ну, я думаю, что да, ну, старшим
пожалуй. Я сержант.
Вы сержант, да, ну хорошо.
Дальше.
Значит, история началась в 1896 году. Вообще, история фирмы достаточно запутанная, поэтому я буду рассказывать, пытаться в хронологическом порядке, но она развивалась...
Ну, спросите, если не получится.
Нет, смотрите, она развивалась тремя параллельными направлениями, и вот в июле 1917 года она сошлась в одном месте. Значит, первая история. 1896 год, город Айзенах, Генрит Эрхард основывает фабрику по производству велосипедов. Ну, мы помним, да, что большинство компаний, которые впоследствии стали крупнейшими автоконцернами, начинали с производства либо мотоколясок каких-то, в Японии это были мопеды, в Европе тот же Peugeot, да, мы помним, там, значит, приборы столовые, там... те же самые велосипеды. В общем, здесь история повторяется. Значит, Генрих Эрхард основывает фабрику по производству велосипедов и небольших самодвижущихся колясок, да, которые впоследствии использовались для нужд армии, вот, и в частности, как автомобили скорой помощи.
А что за человек-то был изначально?
Ну, просто изобретатель, да, немецкий изобретатель.
Детства
причем,
у него не было.
Детства не было, причем он был не первым человеком, который в этом районе основывает производство по выпуску велосипедов. То есть там пятая или шестая фабрика в Германии повальное увлечение после того, как Daimler, да, и Otto, который изобрел четырехтактный двигатель, после этих изобретений максимальное количество людей стали изобретать, по их мнению,
велосипеды
и движущиеся коляски. Вот, собственно говоря, ну и видя успех Даймлера и Бенца с их мотоколясками, он решает продолжать это направление и в конце концов принимается решение производить не что-то военное, да, или не там какие-то мопеды или велосипеды, а в конце концов он идет по нормальному пути, по которому в то время очень многие шли. Он покупает...
Выпускает танки.
Нет, он покупает лицензию у французов, в частности Дюкавиль. Этот автомобиль назывался, мы тоже как-то несколько раз касались его. Вот. И появляется на свет в сентябре 1898 года. На самом деле, вот именно в этом, наверное, году стоит, говорит, первый автомобиль BMW.
Погодите, вы же говорили в 17-м.
Нет, это зарегистрированная марка. Мы вообще говорим, вот как история двигалась. Это первая история. Значит, в сентябре 1898 года моторизированная карета Вартбург. Те люди, которые...
А, вот машина Вартбург в ГДР выпускалась в пластмассовом кузове. Вы помните, потом, да? В честь этого назвали.
Нет,
то есть Вартбург это BMW, я понял.
На маяке.
А ну что ж, сегодня Рустам Иванович излагает историю BMW, и слово Вартбург прозвучало.
Да,
памятное для всех жителей Deutsche Demokratische Republik.
Итак, это сентябрь 1898 года, это 19 век, это чудовище, но по-другому это нельзя назвать, потому что, ну, представляете, как в конце 19 века выглядели, ну, прообразы автомобилей. Да. Значит, своим ходом эта мотоколяска прибывает на выставку в Дюссельдорфе и впервые занимает свое почетное почетное место рядом с такими столпами тогдашнего автомобилестроения, как Daimler, Benz и Opel. Что, вообще, что касается Вартбурга, да, потому что это имя в истории концерна будет появляться не раз. Значит, что это вообще такое? Это один из самых таинственных и красивейших замков Германии, которые... включен в список ЮНЕСКО. Значит, расположен он над городом Айзенах, вот как раз в котором и Генрих Эртхард открыл свое производство, да, этих Вартбургов. Очень много интересных историй связано с этим замком, да.
Дракула.
Ну, ну, во-первых, не Дракул. Ну, во-первых, там, что очень интересно, значит, он нравился Гитлеру. Гитлер считал самым немецких из всех немецких замков. Мы начнем с конца немножко историю. И в 1938 году Гитлер очень любил астрологию. Ну, вообще доверялся всевозможным гадалкам, предсказателям.
Да,
да, в 1938 году тайно в этом замке собрались самые известные немецкие астрологи. Mm-hmm. На какое-то секретное собрание.
На сейшу.
Значит, Гитлер поручил своему помощнику, ну, я так понимаю, это был Геббельс, записать все то, что говорили на этой встрече астрологи. В частности, именно на этой встрече в 1938 году астрологи дали совет, ну, во всяком случае, это в их обсуждении прозвучало, напасть на Чехословакию в 1938 году, Польшу в 1939, а начать войну с СССР либо в мае 1941 года, либо в мае 1946, но обязательно закончить войну до зимы. То есть эти все предсказания...
46-го,
да? Да, май 41-го, май 46-го. То есть были даны, ну, вот разбросы такие, да, когда, собственно говоря, война, ну, в Европе началась в те сроки, которые были определены.
А тут опоздал.
Тут чуть-чуть опоздал.
На месяц.
На месяц опоздал. Ну, и более того, мы все знаем, как история закончилась. До зимы блицкрига у, собственно говоря, Гитлера не получилось. Значит, чем еще отмечен этот самый Вартбург? Во-первых, здесь, ну, еще очень интересно, здесь проходила знаменитая война певцов. То есть это конкурс исполнителей, но это не Сопот и не Юрмала там 89.
А Вартбург.
Вартбург
38.
В результате этих соревнований человеку, который проигрывал, должны были отрубать голову.
Это в каком году?
Ну, это очень давно, то есть это там средневековье какое-то, да?
Реально?
Да. В 16 веке здесь 10 месяцев провел раскольник Мартин Лютер...
Кинг.
Нет, просто Мартин Лютер, который, ну, собственно говоря, положил... такому движению, как протестантство, да, и он здесь пробыл 10 месяцев под именем юнкера Йорга скрывался. Более того, сегодня каждый, кто посещает замок Вартбург, может посетить камеру, в которой Лютер находился. Говорят, что именно здесь ему явился дьявол, вот, и он запустил в него чернильницы, так это или нет, но Петр Первый, который побывал тоже в этом замке, вообще это место паломничества всевозможных королей, и впоследствии там, допустим, все немецкие короли старались строить все свои замки, исходя из тех чертежей, ну и как бы архитектурных задумок, которые были воплощены именно в этом замке.
Мистическое место, да?
Значит, и Петр Первый, увидев это пятно чернильное, воскликнул: «Верю, в чудо сие великое есть, чернила совсем свежие». То есть и Петр тоже был...
Они еще и не сохли.
Да, очарован. И главное событие здесь, помимо Гитлера и там конкурса певцов, и, значит, Мартина Лютера, произошло, конечно же, уже в начале 19 века. Здесь 18 октября 1817 года собрались 500 студентов. Такой студенческий профсоюз активистов, значит, для того, чтобы отпраздновать 300-летие мятежного выступления как раз Мартина Лютера. И именно на этом собрании, именно этой полтысячи студентов было положено начало собирательству немецких земель, потому что в начале 19 века, ну, там несколько сотен, по факту, мелких государств находилось на территории вот Германии, вот в нынешних границах, вот, и через 50 лет, когда Германия уже была объединена, собственно говоря, единым государством, в этом замке опять же встретились те студенты, которые...
Селигер?
Ну, практически, да, движение «Наши». Как будет «Наши» на немецком языке?
«Унзер».
«Унзер», да, движение «Унзер». Встретились, правда, тогда их уже осталось 15. Говорят, именно из этих людей выросла какая-то особенная каста людей, которые... управляли Германией. Ну, нет, ну, управляли другие. Германией или имели рычаги, да, потому что именно вот эти полтысячи человек, по сути, собрали немецкие земли в то государство,
сколько,
которое...
500 человек?
500 человек.
Хватило, да?
500 человек. Ладно. Хватило, да.
Ну, значит, 491, сколько?
Ну, насчет 491 не знаю. Значит, ну, смотрите, да, и самое главное, сейчас специально посмотрел на сайтах туристических компаний, ну, большинство, наверное, 99%...
Это какая земля-то? Это рядом с Мюнхеном?
Это рядом, ну, Айзенах. Ну, я думаю, что да, это все Айзенах, это все, наверное, да, Бавария.
Нам это не нужно.
Ну, наверное, Бавария.
Бавария.
И, собственно говоря, все туристические компании в один голос говорят о том, что обязательный пункт — это вот посещение именно вот замка Вартбург, да, в Айзенахе.
А построил-то его кто?
Ну, кто-то построил. Да,
это Генрих.
Да, первобытные люди. Значит, возвращаемся к истории, которая началась. Да, вот эта коляска Вартбург, да, которая приехала на выставку. Значит, выиграла она впоследствии гонки Дрезден, Берлин и Ахен, Бонн. Значит, оборвалась жизнь в 1903 году.
Чья?
Вот именно, ну, этой компании, которая вот была основана на рубеже 19-20 века. Значит, оборвалась очень... ярко, потому что вот человек этот, как раз Генрих Эрхард, собрал всех своих акционеров, выступил с заключительной речью. Огромное количество долгов было, потому что производство не было рентабельным. То есть производились по лицензии вот эти коляски, по французской лицензии, но рентабельности так и не было, прибыли предприятие не получало. Он выступил с речью, которую закончил фразой, она тоже станет ключевой. Я все сказал. По латинице это слово «дикси» звучит. Ну, то есть «дикси» в переводе с латиницы «я все сказал». Значит, помощь пришла неожиданно. Один из акционеров его сказал, что нет, слушайте, мне так вот нравится коляска, которую мы выпускаем, и мне хотелось бы, чтобы мы и продолжали выпускать. Более того, мне нужны какие-то будут новые коляски, когда это выйдет из строя. Поэтому я готов вложить своих денег. Это был биржевой спекулянт Яков Шапиро. Вот. Именно он вложил деньги в развитие компании Герхарда Энхарта. Он, более того, контролировал в Великобритании компанию, которая выпускала автомобиль Austin 7. Он приобретает лицензию уже на этот автомобиль, на лицензионную сборку. И эта компания начинает выпускать уже именно этот автомобиль Austin 7. Более того, нарекают его Dixie, да, вот по этой фразе, которую он сказал на собрании акционеров, да, которая переводилась «я все сказал». Более того, впоследствии именно этот сет вообще именно с этого автомобиля начнется история уже большого BMW, да, как концерна. Вот. Собственно говоря, появляется первая партия автомобилей, и тут очень интересный момент, что так как автомобиль собирался по лицензии, и как бы сейчас сказали, это была такая отверточная сборка, и собирался он в Германии из тех комплектов, которые привозились из Великобритании, это были первые автомобили, которые, и последние, которые колесили по дорогам Европы и которые были с правым рулем.
Вот. И что, товарищи, давайте продолжим.
Рассказал я вам
история BMW.
Да, первую линию истории BMW, да, которая началась именно в конце 19 века. Достаточно большое количество этих автомобилей Dixie было выпущено.
Кстати, ребят, нас действительно поправили, прислали смс, да, что не Вартбург, а Трабан, а Вартбург это тоже немецкий ГДРовский автомобиль.
Как...
Не как Жигули, он маленький был.
Железный.
Маленький, но железный, да.
Да. Значит, ну и теперь к второй линии развития истории, значит, компании «Баварские моторы». Значит, вторая линия истории — это, конечно же, история становления предприятия Карла Фридриха Раппа, да, который всю жизнь мечтал о небе и о создании идеального авиационного мотора. Причем вот здесь история тоже раздваивается. Да, вот сначала, ну, вторую историю расскажем, потом третью. Итак, Карл Фридрих Рапп основал небольшую фирму по производству авиационных двигателей на окраине Мюнхена. Значит, приступил к работе, целью его были аэропланы, были энтузиазм, к сожалению, не сопутствовала ему достаточная удача и коммерческий успех. В 1912 году на первой имперской выставке авиационных достижений представил свой биплан с 90-сильным двигателем, но этот биплан в присутствии представителей кайзеровской армии не смог даже взлететь. Расценив неудачу как временную, впоследствии он представил уже двигатель мощностью 125 лошадей, вот, но в 1914 году вместо того, чтобы представить новый двигатель, началась, собственно, уже война Первая мировая. Вот. Плюс в этом был, конечно же, в том, что Первая мировая принесла предприятию Фридриха...
Заказы.
Да, заказы на авиационные двигатели. Вот. Но проблема была в следующем. Так как двигатель, он так, в конце концов, к 14 году не успел довести и сделать их идеальными, они были очень шумными и создавали вибрацию для планера, для самого.
Трясли.
Да, и планеры либо разрушались, в небе, либо создавали невероятный шум при движении в воздухе. Соответственно, там буквально через месяц власти Пруссии и Баварии вообще запретили пролеты самолетов, которые были снабжены двигателями, произведенными на предприятии Карла Фридриха Раппа. И это была большая проблема, но, значит... За него он получил финансовые вливания от другого, значит, не могу сказать, что биржевого спекулянта, но венского банкира Камильо Кастильони. Он выкупает долю РАПа у него в компании для того, чтобы эта компания не загнулась. Тот получает необходимые для дальнейшей доводки и для дальнейшего производства деньги. И тут появляется компания... которая называется, ну, если бы мы сейчас, да, вот аббревиатуру использовать, не BMW, а BFV, да, то есть не
BFV,
да, Баварские авиационные заводы. Вот, то есть изначально, ну вот аббревиатура, она именно так трактовалась, да, Баварские авиационные заводы. Вот, доводит он капитализацию предприятия РАПа до 1,5 миллионов рейхсмарок, ну это большие деньги по тем временам, но, к сожалению, и это не спасает, и они вынуждены нанять хорошего управленца. Им становится Франц Йозеф Поп, это был отставной лейтенант австро-венгерской морской пехоты с высшим инженерным образованием. Он был отличнейшим экспертом и занимался отслеживанием всех технических разработок, достижений, которые вот, ну, на рубеже там 10-20-х годов в мире вообще были. Он приходит на работу вот в Баварские авиационные заводы, переезжает в 16-м году туда, соответственно, и первое, что он делает, он берет на работу Макса Фрица. Это блестящий, выдающийся инженер, один из выдающихся инженеров 20 века, который потерял в тот момент, в 16-м году, работу как раз у Даймлера, да, в компании, ну, по сути, конкурирующей впоследствии Мерседес. Проблема была в следующем. Он получал 50 марок в месяц.
А Даймлер уже был на ногах, нормально
да,
стоял?
Да, 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 все нормально. Они спокойно производили... автомобили уже стояли на ногах. Я поэтому и рассказываю, да, вот как три истории вот развиваются и в одной точке сойдутся. Значит, Поп как приходит на работу, ну, к Рапу, да, и Кастильоне, берет на работу вот этого Макса Фрица, которого банально находят на улице, потому что, когда он пришел к Даймлеру и попросил увеличение жалования, а получал он всего там 50 марок в месяц, вот, и занимался как раз разработкой двигателя. Ему отказали, он оказался на улице, потому что был достаточно вздорным. Тут его находит Поп, приглашает на работу в Баварские авиационные заводы, но...
Поп!
Да, против этого категорически выступает Карл Фридрих Рапп, говорит, что либо Фриц, либо Рапп. Тот говорит, ну, слушайте, все-таки Фриц. Рапп уходит вот в этот момент из бизнеса, да, как отец-основатель. Он будет вот всю жизнь в тени находиться, да, впоследствии в тени славы своего детища. Вот, и на самом деле, если бы не появление Макса Фрица на Баварских авиационных заводах, может быть, и не появилась эта самая компания, да, потому что, ну, Владимир не даст соврать, одно из главных, наверное, отличительных особенностей концерна BMW —
конечно, это
двигатели. Поэтому, в принципе, и концерн-то называется «Баварские моторы», да, потому что, ну, на протяжении, наверное, вот всей этой вековой истории двигатель — это сердце этого автомобиля и, наверное, один из лучших двигателей, который существует в истории автомобилестроения. Собственно говоря, 21 июля 1917 года в Мюнхенской регистрационной палате появляется историческая запись. Баварские авиационные заводы РАПы переименовываются в Баварские моторные заводы. Да, Баварские моторы. Да, опять же, вот посмотрите, 17-й год, пока отношение к автомобилям концерн, вот, ну, именно который зарегистрирован, не имеет. И тут, значит, появляется эмблема уже в 17-м году, которую мы привыкли видеть, да, сине-белая. На самом деле это пропеллер, конечно же, да, потому что компания занимается производством авиационных двигателей на фоне неба, да, то есть две лопасти, которые крутятся на фоне голубого неба. И тут, значит, в истории вот этих двух компаний, да, о которых мы говорили, Эрхарта и Рапа, появляется третий человек еще, тоже небезызвестный автомобилестроитель, сын Отто, человека, который нам представил четырехтактный двигатель, Густав Отто. Он основал свою компанию на другой окраине Мюнхена и тоже занимался производством авиационных двигателей. И был чуть более удачлив, чем Рапп, но у него были всякие семейные проблемы, и в конце концов он закончил жизнь самоубийством, потому что...
Потаскун?
Ну, не то, что потаскун, его бросила жена, и когда он узнал, что она вышла замуж второй раз, он ушел из жизни. И вот его предприятие, опять же, вошло вот в этот организованный концерн «Баварские моторы» и стало одним тоже из ну, составных частей. И впоследствии, как раз, когда была сформулирована идеология и стратегия развития всего концерна «Баварские моторы», они прикупают как раз помимо вот фирмы Густава Отто и ту первую фирму, о которой мы рассказывали, да, которая в тот момент производит автомобили «Дикси», фирму «Эрхарта». И вот где-то на рубеже там 20-х годов...
То есть есть единый руководитель в этот момент?
Ну, впоследствии, да, появляется уже общая компания, руководит ей как раз вот Поп. Да, он, значит, вот этот «Дикси» автомобиль становится по факту первым автомобилем BMW. Они формулируют задачу. Мы производим авиационные двигатели лучшие, мы производим автомобильные моторы и автомобиль, и мы производим мотоциклы. Потому что, по сути, именно вот «Баварские моторы», ну, для нас это как-то история вот мимо немножко, да, потому что, ну, наверное, потому что сами автомобили BMW...
Мне кажется,
BMW...
что после войны-то мы начали производить мотоциклы на базе BMW.
Это
какая-то
понятно.
Модель была
это
один
понятно.
В один.
Но как-то вот мимо нас с точки зрения потребительского, да, как вот, потому что я вот впервые увидел мотоциклы BMW только в автосалоне. И они начинают вот с этого. Они, значит, у них заканчивается лицензия с этими британцами на этот автомобиль «Дикси», который производился на базе «Остина 7». И они выпускают собственный автомобиль уже, да, то есть он там рестайлинговый, со своими доработками, появляются собственные разработки двигателя. Ну и, понятное дело, история вообще концерна, если так по-хорошему, начинается с мотоцикла R32, да, одно из величайших, ну, я, честно говоря, не мотоциклист, поэтому не могу сказать. Но историки говорят...
Гитлеру
нравился. Более того, если говорить о дальнейшем...
отдыхал на нем.
Ну, о дальнейшей истории, да, если мы...
Работал,
если
развозил
мы плав...
пиццу.
Если мы плавно вкатываемся в историю, допустим, Второй мировой войны, да, то надо отдать должное, что концерн «Баварские моторы» сделал все для того, чтобы гитлеровская Германия чувствовала себя превосходно на полях сражений Второй мировой войны.
Техники.
Ну, давайте начнем с самого главного.
Тигр?
Нет, помимо всего прочего, компания BMW разработала единую платформу для легких грузовиков и автомобилей, которая использовалась Германией, ну, на протяжении практически всей Второй мировой войны. И вот эти блицкриги европейские, эти прекрасные автомобили, на которых передвигались немецкие офицеры, и наши разведчики передвигались во всех этих прекрасных фильмах, это, конечно же, автомобили, именно произведенные...
Может, Штирлиц-то под... ездил на Мерседесе?
Да, под маркой...
Неандертальцы были BMW.
Да. Русские, значит, ну, самое главное, русские. Конечно же, если мы не забываем, да, концерн производит авиационные двигатели. И я вот вчера ради интереса так вот просто распечатал такой небольшой бриф о количестве самолетов просто, которые были снабжены двигателями BMW, которые бомбили как наши города, так и города союзников.
Сволочи.
Да, ну, пожалуйста, вот...
Фокке-Вульф?
Ну, это до кучи уже, так, если чтобы интересно. Не, пожалуйста. Хенкель, Фокке-Вульф, Бломенфосс, Дарнье, Арада, значит, Дарнье. Хеншель, Юнкерсы, да, все эти дальние бомбардировщики и самолеты, которые разведкой занимались.
Слушайте, забежайтесь вперед. А куда сегодня подевались авиационные моторы у них? Или они делают до сих пор?
Честно говоря, вот насчет сегодняшнего не знаю. Наверняка делают.
Потому что Rolls-Royce есть, да, моторы?
Ну, Pratt & Whitney, и, в частности, именно эта технология использовалась, да, если опять мы говорим о войне, да, потому что на самом деле это BMW перекупила технологию американскую и довела этот просто мотор. Если вообще глобально говорить о том, что сделала BMW в конце концов
то
для развития...
То есть они не самородки, да?
Не,
они
не то,
начали
что...
это
не, ну
с реплик.
Не,
да?
Ну почему? Начинали с реплик, но впоследствии создали собственные моторы. Если мы говорим вообще о развитии авиации, что сделал тот же концерн, то, конечно же, нельзя забывать, что, помимо всего прочего, первые реактивные двигатели, которые были созданы для первых реактивных самолетов, которые поднялись в воздух, вот я читал, да, тоже краткие выдержки, уже в конце 30-х годов, представляете, в конце 30-х годов немецкая Германия и немецкие самолет, да. воздушные силы уже имели на вооружении, ну, прототипы реактивных истребителей. И если прекрасная книжка есть, господи, как она называется, «Без свастики», как-то, ну, рассказывающая о том, как создавался первый реактивный немецкий истребитель, и надо отдать должное, что первые двигатели, на которых, ну, пытался подняться этот истребитель, принадлежали руку инженера... руке инженеров BMW. Более того, к концу войны...
А вы когда говорите, вы таблицы склонения
представляете? в концу войны, к 45-му году, на вооружение, значит, Люфтваффе было, вот просто послушайте, 1200 реактивных истребителей, Мессершмитт-262.
И они не спасли.
Да, Мессершмитт-262, но более того, надо сказать, почему здесь важно говорить о БМВ. Потому что в 46-м году в небе советском поднялись два истребителя, Су-9 и МиГ-9. И они были созданы по образу и подобию.
То есть мы...
Ну, конечно же, потому что мы же получили доступ как раз не только к заводам, которые производили автомобили.
Только
чтобы
у людей превратное впечатление... Вы напомните, что и космическая программа Америки вся построена на немецких
разработках. Конечно. Более того, могу сказать, что этот прекрасный бомбардировщик американский «Стелс» был спроектирован немецкими инженерами в 1944 году, а реально реализован в «Металле» был уже только в 80-х. Вот представьте,
позор.
Насколько... какой
от,
задел.
От задумки до конвейера, да?
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт, мой?
Ну что, друзья мои, сегодня Рустам Иванович излагает историю компании BMW. Действительно славится автомобилем, который вызывает уважение. Ну и для водителя часто сопровождается удовольствием, да, за рулем. Старый слоган, сейчас у них какой-то другой же, да? Уже не удовольствие.
Восторг.
Уже восторг, видишь, а не удовольствие. Ну что, Рустам Иванович, чуть-чуть на военную тему.
На военную тему, значит, 30-е годы. Значит, в 30-м году появляется первый хит от BMW. Это вот реинкарнация Вартбурга, да, то есть уже модель, которую можно полноценно назвать именно моделью BMW. И цитата из журнала «Моторы и спорт» вот от 30-х годов: «Вартбурга может обладать только очень хороший водитель. Плохой водитель недостоин этой машины». Ну и, собственно говоря, в 32-м году, в 33-м появилась первая трешка BMW уже с классическим для нас с классической 32-й год, классическая для нас морда, имеется в виду, появились, конечно, ноздри, да, вот эти, которые, ну, являются отличительным и самым ярким, да,
ну,
помимо фар и самого шильдика, да, BMW, отличительным признаком
решетка
этих
радиатор,
решетка радиатор, да, и она классическая,
ну,
теперь как у Сан-Йонга, да, вот, ну, смотрите, практически 80 лет, да, существует история с радиаторной решеткой аутентичной у компании BMW, вот. Ну и дальше, собственно говоря, появляется огромное количество моделей, которые приносят славу BMW, и там 326 кабриолет. Все это, понятное дело, заканчивается с началом Второй мировой войны, с падением немецкого режима. А заводы все, которые находились в Восточной Германии, понятно...
В Германии пал немецкий режим.
Да. Ну как, немецко-фашистский режим, да. Заводы, которые находятся в восточной части Германии, попадают в зону советской оккупации. Все оборудование оттуда, понятное дело, выводится вместе с теми...
Сержантом Сидорчуком.
Да. Со всеми техническими наработками, которые создавались, причем конвейерно выводится, по большей части все эти технические...
А что же они не взорвали-то?
Ну как не взорвали?
Москвич смонтировали, вот они же просто запустить не смогли.
Вот. Дальше. Та часть, которая попадает в зону американской оккупации, очень долго не может прийти в себя. Впоследствии там же начинают они опять с производства мотоциклов, да, чтобы хоть как-то встать на ноги. Пытаются запустить производство хоть какого-нибудь народного автомобиля, у них ничего не получается, и в конце концов на рынке начинают циркулировать слухи о том, что это было единственный раз в истории, о том, что компания
циркулировать
Mercedes начинает процедуру покупки компании BMW, которая находится в состоянии банкротства. И на самом деле единственным моментом, который спас компанию от поглощения другим концернам, да, потому что мы сейчас бы просто не наблюдали этих автомобилей, это было решение, как бы сейчас
оккупационных войск?
Нет, не оккупационных войск, акционеров, причем мелких.
Наши вошли в
акционеры? Нет, мелких акционеров, простых людей, которые владели акциями концерна BMW и по большей части не были людьми, которые принимают решения. Ну, это очень много, очень часто можно встретить такие истории, допустим, в спорте, да, когда простые болельщики, да, или акционеры клуба решают судьбу дальнейшую, да,
конечно,
там тех или иных спортсменов. Здесь произошло точно так же. Они добились нужного для них решения. Собственно говоря, против продажи концерна BMW Mercedes выступили и дилеры, которые занимались продажей.
А как вот так получилось, что Мерс-то выжил после войны?
Ну, наладили производство, я думаю, как только мы доберемся до компании.
Он намного крепче до войны стоял.
Конечно, да. Вы же не забывайте, что здесь-то, по сути, автомобили появились только в начале 30-х годов, и ориентиры-то были все-таки авиационные двигатели, да, это именно...
А те уже с 5-го года шарашили.
Конечно, а здесь-то ориентация на простого потребителя, по сути, появилась в 50-х, 60-х годах.
Так-так.
Вот, ну и, собственно говоря, спасают простые акционеры от поглощения. Вот, значит, бременский король лесной промышленности становится основным акционером компании BMW Герман Гракс. Вот, да, Герман Гракс.
Герман,
ну
Оскарович,
и, собственно
Гракс.
Говоря, в начале 60-х, в начале 60-х годов, несмотря на все эти тяжелые перипетии в судьбе BMW, с конвейера сходит автомобиль, который предопределяет дальнейшую судьбу, да, немецкого автопроизводителя. Это автомобиль BMW 1500. По сути, это прообраз той трешки, которую мы знаем. Да, этот автомобиль стал классическим. Он отбил желание у немцев тогда еще... находящихся...
Покупать «Жигули»?
Нет, покупать американские автомобили, потому что же оккупационные власти, которые пришли, да, к управлению территориями, они навязывали продажу им на американских автомобилей. Отбило желание. Они увидели действительно настоящее автомобильное чудо. Вот, 80 лошадей, до 150 километров разгонялся автомобиль. За год концерн произвел 24 тысячи автомобилей. Это действительно большие цифры.
И вот нам присылают, судьба самолетов была сразу решена во время конвенции, после международной вот этой вот подписания BMW запретили делать самолеты.
Да, сразу, ну вот видите, войны. Сразу после войны, да. Да, наверное, после всех этих процессов. Вот, в 72-м году BMW возвращается, ну, появляется эта легендарная пятерка, да, этот кузов, и это, и вообще вот на рубеже, наверное, я так понимаю... Ну,
выглядела она тогда не совсем легендарно,
ну,
конечно.
Это понятно, понятно. И в 72-м году появляется, конечно же, ну, наверное...
Я Родстер.
Думаю, нет, ну, появляется любовь большинства, наверное, автолюбителей.
X5.
Это, нет, Фёрга. Нет. М-ка появляется. Mm. Да, вообще такое понимание, зарядка. Как заряженный автомобиль от BMW. Да, появляется это ателье, которое доводит, да, промышленным способом автомобили. И уже вот в 78-м году на Парижской автомобильной выставке был представлен проект М1 уже. Да, вот.
Друзья мои, ну, спасибо большое Рустаму Ивановичу.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.